Писатель Дегтярев Николай. Рассказ «Первый день зимних каникул». Читает Антонина Яхин. «Айда, завтрак, аэростатом в десантнике уже третий день прыгают», — предложил Генка Жиндера. Только что прозвенел последний звонок, отправивший учеников на зимние каникулы. Вся компания мальчишек, идущих из школы, дружно согласилась. Как бы подтверждая эту затею, из-за поворота вывернула колонна военных машин, обтянутых брезентовыми тентами, под которыми виднелись солдаты в зимних ушанках, крепко подвязанных под подбородками. Они весело приветствовали ребят, поднятыми над головой руками в трехпалых рукавицах. Слово «аэростат» для сельских мальчишек не было экзотическим, они его слышали с раннего детства. Едва ли не каждый зимний день две, а то и три гондолы висели в небе, и с них прыгали десантники. Большие белые парашюты медленно приближались к земле, неся под собой маленькие, как игрушечные, фигурки солдат. Это было удивительное зрелище. Особый восторг вызывали дополнительно раскрывающиеся запасные парашюты. Иногда в небе появлялись цветные спортивные купола. Мальчишки считали, что на этих парашютах спускались командиры, поэтому не решались к ним подходить. Летом десантников сбрасывали с самолетов. Небо тогда покрывалось куполами, как майский луг при легком дуновении ветра парашютиками из пушистых одуванчиков. Не было предела восторгу в сердцах детворы при виде этой фантастической картины. Казалось, парашютисты совсем близко, а некоторых ветер действительно относил прямо на огороды и пыльные улицы. Рискуя повиснуть на столбах и деревьях, купола приближались к земле. Мальчишки со всех улиц, побросав свои домашние дела, городки, футбол, мчались к местам приземления. Встречать небесных гостей было более важным занятием, нежели любая другая работа, даже та, за невыполнение которой попадала от родителей. Помогать складывать парашюты – это, конечно, не работа, а награда от солдат, которые разрешали выполнять столь ответственное дело. Зная устройство и некоторые термины, мальчики быстро растягивали парашют, находили нужную стропу, клеймо, сворачивали купол, увязывали стропы и помогали парашютистам уложить в чехол большой белый сверток шелковой материи. Все действия осуществлялись под руководством десантников. Зная, что парашюты еще будут тщательно перекладываться в воинской части, свою работу ребята выполняли ответственно, хоть сейчас в небо. Благодарные солдаты втайне от командиров давали им крепление. Это пучок мелких квадратных резинок по краям, туго стянуты крепкими металлическими крючками и снаружи обтянуты сплетенной из разноцветных ниток тканью с различными узорами. Они предназначались для оснастки парашюта и были очень тугие, что позволяло использовать их как крепление для лыж и коньков. Несколько резинок крепко приковывали валенки к лыжам или конькам. Время от времени они терялись, поэтому надо было иметь запас. Никто не жадничал, но иметь много разноцветных резинок было предметом особой гордости детворы, ведь это означало, что ты опытный помощник десантника. Первый день новогодних каникул. Серое небо опустилось до вершин тополей. Подул ветер, на шоссейке появилась легкая поземка. Возле мельницы собралась группа шестиклассников, готовых к походу. Сало и хлеб в карманах телогреек. Кто в валенках, а кто в кирзовых сапогах. Наконец двинулись в сторону железной дороги. Витя Шунь засомневался.
«Если ветер усилится, прыжки могут отменить».
«Да брось ты! И не в такой ветер прыгали!» – отогнал сомнение Витька. Легко преодолев железную дорогу, группа двинулась по направлению к аэростату. Шли быстро, попутный ветер подталкивал в спины. Завтра елка, впереди каникулы, настроение от этого поднималось все выше и выше. Хотелось лететь вместе со снежной пылью и попутным ветром, поэтому до места назначения добрались быстро и без усталости. Аэростат медленно поднимался в небо, с него спрыгивали парашютисты, и он вновь опускался при помощи установленной на специальной автомашине лебедки за очередной группой. Ветер крепчал, и после нескольких подъемов аэростата прыжки отменили. Десантники было явно не до шпаны. Сиротливо побродив недалеке от аэростата, ребята решили возвращаться домой. Ветер все усиливался, снег стал более жестким и плотным, обратная дорога навстречу ветру быстро забирала силы. Группа растянулась по заснеженному полю. Лидер, крепкий не по годам высокий Степан по прозвищу Грузин, переместился в замыкающий, следить, чтобы никто не отстал. Вскоре он оказался в паре с сильно уставшим соседом по дому, Витькой Жуликом. Кличку эту он получил из-за ее созвучия с фамилией. Его брат погодок, Юрка,
ушел с лидирующей группой. Это было непривычно. Они всегда держались вместе. Даже дрались не по одному, а вместе, нарушая закон улицы. Двое дерутся, третий не лезь. Пурга усиливалась, зимний день подходил к концу. Среди тех, кто шел впереди, быстро заметало. Двое 13-летних подростков оказались одни среди бушующих сумерек. Идти становилось все труднее и труднее, тяжестью налилось все тело, ноги не слушались, сапоги словно свинцом налились. Темнота наступала быстро и вскоре поглотила все. Сквозь завязанные клапана шапок, ушанок не слышно было никаких звуков, кроме свистра ветра и завывания метели. Как бы не сбиться с пути, тревожила мысль, ветер мог поменять направление. Витька все чаще падал и все труднее поднимался. Степан тоже сильно устал, скорее от отчаяния и неуверенности. Вскоре Витьку силы оставили окончательно, и сам он уже идти не мог. Пришлось двигаться, придерживая друг друга. Очень хотелось спать, глаза закрывались сами. «Давай хоть немного посидим», — умолял сквозь слезы Витька. Но они оба хорошо понимали, что подняться будет еще труднее. А если заснут, верная смерть. Найти их в такой кромешной тьме не сможет никто. Хотелось пить. Снег обжигал рот, но не утолял жажду. Степан уже почти волок на себе друга, с трудом переставляя ноги. Время от времени, растирая обмороженные щеки, они медленно продвигались навстречу ветру и неизвестности. Казалось, что наступила ночь. Снежное поле не кончалось, но они знали, в какую сторону ни пойди, будет край поля, а значит кусты, дубняк, а там и дорога. Но хватит ли сил вырваться из плена все более свирепеющей бури? Казалось, прошло очень много времени. Пронеслась тревожная мысль. Где пацаны? Почему не подождали? Не вернулись за ними? И в это время совсем близко раздался спасительный гудок паровоза. Полотно железной дороги проходило в выемке сопки, и ее надо было преодолеть. Здесь помогли навыки, приобретенные в гравийной карьере, где лазали в свободное от уроков время. Когда выбрались наверх, стало жарко. Маяком засветились тусклые огни родного села. Словно каторжане, волоча сапоги, как тюремные колодки, они двинулись по дороге. Ноги и руки отмерзли, но телу было жарко. На обмороженные лица уже не обращали внимания. Ветер сбивал с ног. Вдруг погасло электричество. Тьма окутала улицу, и ребята решили зайти к знакомым. На свет летучей мыши, керосиновой лампы. С трудом, перевалив через порог, Витя жалобно, со слезами на обмороженном лице, попросил «Дайте корочку хлеба» и плюхнулся на табуретку. Почему он попросил не воды, а хлеба, сам потом не мог понять. На следующий день был новогодний утренник, но Витька на него не пришел. А обмороженные щеки Степана стали неплохой карнавальной маской, вызывающей большой интерес и любопытство школьных товарищей и учителей. Все радовались наступающему Новому году и веселились под нарядной елкой. Впереди были каникулы, а это значит веселый рискованный спуск с сопок на лыжах, сделанных из клепок старой, ослужившей свой век деревянной бочки, на других лыжах меж кустов и мелких деревьев не проедешь. И, конечно, катание на самокатах и коньках, надежно прикрепленных к валенкам, парашютными резинками. И новые походы к аэростатам за новыми приключениями и победами.